Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье». Мы начинаем цикл бесед «Гость в студии». Сегодня я хочу вам представить Ирину Алексеевну Андрееву. Назовем ее просто паломницей. Я очень надеюсь, что очень интересный рассказ о тех местах, где она побывала. Здравствуйте, Ирина Алексеевна.
Здравствуйте, Евгения.
Ну, с чего начнем? С чего бы вам хотелось, как вот вы считаете, важнее всего вот начать этот разговор вообще о паломничестве и о личном отношении, может быть, к этому удивительному явлению в церковной жизни, в духовной жизни православного человека?
Наверное, прежде всего, вот для меня лично, и, думаю, со мной согласятся многие люди, воцерковляющиеся, которые идут на пути к Богу, паломничество – это все-таки необходимая часть воцерковления человека. Почему? Во-первых, это встреча со святыми, потому что каждое паломничество – это обязательно святой. Монастырь, который основал святой, да, конечно же, встреча с этим святым, молитвенное обращение к этому святому. Второе – это, конечно же, изучение, то есть еще раз ознакомление с историей нашей Великой Родины. Потому что очень часто, вот сейчас так вот приходится встречаться мне и с молодыми людьми, наши молодые люди, я уже не говорю о пожилом возрасте, они не знают нашей истории. Но наша история – это же ведь православная история. Она, несомненно, связана, она переплетается очень тесно с православием. Не зная своей истории, ты не знаешь православия. Человек воцерковляющийся, он просто вот обязан, то есть, знать это.
Вот, мне кажется, мой вопрос, он будет уместен сейчас. А что для вас чувство Родины?
Чувство Родины? Ну, конечно же, это вот наш Урал, это малая родина. Вот среди вот этого необъятного большого пространства нашей страны, это, конечно, вот наш такой небольшой уголок, простирающийся на 2000 километров, да, в виде Уральского хребта. Но вот это наш Средний Урал, конечно, это Екатеринбург, где я родилась. Родилась я здесь, но росла и воспитывалась в другом месте, но тоже уральском месте. Вот. Конечно же, для меня это не только земля, это, конечно же, мама, папа, это мой брат. Сейчас это мои дети, это мои родственники. То есть это то, кто меня сейчас окружает, мои друзья, православные друзья. Но и, конечно, вот с Родиной я связываю, малой Родиной я связываю, конечно же, и те святые места, которые сейчас вот в большом изобилии, вот я считаю, несмотря на то, что Урал, он, в общем-то, начал основываться совсем недавно по сравнению с центральной полосой России. Но вы знаете, у нас столько интересных мест, столько благодатных мест, приезжая на которые, ты просто вот как бы вот черпаешь вот эту благодать, силу, какую-то мудрость, здоровье. То есть вот все, что дают нам, мне вот лично эти места. И это, конечно же, тоже моя родина, моя,
знаете,
малая родина.
Люди, которые в Бога не верят, они говорят так: «Но Урал, это же такая радиация, это же как бы одно из самых неблагополучных мест в России».
Вы знаете, ну, конечно, радиация, тем более, что я длительное время прожила на Белоярской атомной электростанции и знаю, что это такое, не понаслышке. Хотя, наверное, там радиации меньше, поскольку за ней следят, чем в городе Екатеринбурге. И объезжая сейчас, вот, допустим, нашу уральскую территорию, ну, в общем-то, вы знаете, те прекрасы, природные вот эти вот наши лесные, вот эта вот красота. Вот вчера я ездила в Тарасково, и вы знаете, вот идешь на источник Петра и Февронии, вот эти вот поляны, великолепные вот эти чищобы лесные, Вы знаете, просто вот глаз вот невозможно оторвать. Какая радиация, такая благодать. Когда умоешься в источнике и спьешь из него водицы, а еще если окунешься в этот источник, то, конечно, ни о какой радиации, в общем-то, знаете, я о том не думаю. И думаю, вы знаете, не думают и паломники, вот, которые рядом со мной находились, и которые тоже и пили из источника вот, Петра и Февронии, а потом уже окунались в источники Марии Египетской, затем и Всецарицынский храм, то есть тоже вот этот источник обливались этой водицей. Конечно же, вы знаете, на тот момент они говорили о том, вот паломники были из Санкт-Петербурга рядом со мной, которые обливались водой, и они, конечно, говорят, вы знаете, так прекрасно у вас. Вот мы бы не уезжали. До того хорошо.
Я хочу вопрос задать. Ведь все-таки люди туда стараются поехать онкологически больные, наверное,
ну, да,
ведь,
да? Да. Но дело в том, что человек уже получил болезнь. Понимаете, тут радиация, то есть если говорить о радиации, продолжить эту тему, то есть она уже как бы мало влияет на, и человек уже об этом не думает. Даже если он и в связи с какой-то профессиональной деятельностью получил эту болезнь, да, вот, допустим, те, кто вот связан с какими-то вот такими вот вещами, вот, человек едет прежде всего уже по вере, понимаете, вот очень много туда приезжает, вот я с батюшкой разговаривала, людей, которые уже на последней стадии болезни, то есть это, как правило, рак, онкология четвертой степени, то есть это уже последняя степень болезни. И вот они уже как бы из последних сил многих уже туда даже привозят, то есть человек даже приехать не может туда. И, вы знаете, уже, видимо, вот эта вот вера в то, что Господь уже только может исцелить, понимаете, это уже последняя надежда, как правило, у людей. И вы знаете, очень много случаев, когда вот эта вера, это вот последняя надежда, которая не умерла в человеке, она дает росток новой жизни. То есть человек, он излечивается от этой страшной болезни. И таких примеров очень много вот на этом святом месте. И, конечно же, когда заходишь в храм, несмотря на то, что ведь он и восстановился-то совсем недавно, то есть он уже был пороган, там был клуб, там была спортивная база.
Я не была в Тарасково, но собираюсь вот в эти выходные поехать, вот, поэтому мне тоже очень интересно.
Да-да-да. И он буквально вот недавно восстановился, этот храм, после такого поругания, после дискотек так называемых, да, если говорить нынешним языком. Вот. И, вы знаете, такая благодать присутствует вот в этом храме, у иконы, что просто оторваться невозможно. И там же очень много частиц мощей, там просто буквально вот храм, он начинен этими мощами. Реза Пресвятой Богородицы. Вот у нас очень многие люди не знают, что, значит, у нас есть вот частица таких необыкновенных, да, и не только в Тарасково. Вот мы осенью привозили поезд Пресвятой Богородицы, стояли огромные очереди, люди там по 13-17 часов стояли в этой очереди. А мало кто знает, что приедет вот в Тарасково, и там святыня, она по значимости это точно такая же. Это Риза Пресвятой Богородицы, где ты можешь совершенно спокойно в свободном храме помолиться у этой великой святыни перед иконой Божьей Матери Всецарицы.
Вам неизвестно, как она туда попала?
Вы знаете, я могу сказать, что эта икона, она была написана у нас в епархии, вот, по заказу игумена Алексея, вот, и что она была написана в нашей епархии.
Я хотела спросить про Ризу Пресвятой Богородицы, как она туда попала, вам неизвестно?
Я не знаю.
Не знаете, да, тоже вот очень заинтриговали вы меня. Еще я немножечко хотела про Тарасково спросить. Вот вы говорили о том, что это последняя надежда для онкологических больных, но обязательно нужно человеку очень сильно верить. Ведь не все обладают этой верой. А вот мне рассказывали про женщину, которая очень серьезно больна онкологией, и она не посещает храм. она не живет церковной жизнью и не жила никогда, но она очень хочет туда поехать, вот как вы говорите, в последней надежде на Бога, на это исцеление. Вот какая может быть польза, может быть, вот этому человеку? Конечно,
я
это
думаю,
Господь
что,
только знает.
Знаете, да, только Господь, Пресвятая Богородица. Потому что ведь Господь очень... Это тоже известный случай, когда как бы авансом дает человеку исцеление, но я опять знаю такие же случаи, когда Господь авансом дает человеку исцеление, но человек не меняется потом, то есть он не кается. Он, что такое покаяние? Да? Это изменение сознания. Когда у человека это сознание не меняется, а с изменением сознания это, конечно же, меняются и поступки, и сама жизнь человека. И когда этого не происходит, то есть Господь, Он не наказывает. Некоторые говорят, вот наказывает Господь, да Он всех любит, Он всех милует. Как может наказать Отец, который создал свое творение? То есть вот как Он может наказать? Он любит всех. Это мы по своему непослушанию, по своей гордости, не исполняя вот обыкновенные, то есть те законы, которые нам дал Господь, то есть мы как бы сами себе устраиваем различные проблемы, в том числе болезни. Вот. И тогда, когда человек не, как бы не меняется, не воссоздает свою душу, понимаете, для жизни вечной, потому что жизнь человеческая, она, в общем-то, это же не заключается не в том, чтобы построить квартиру, дом, там, родить сына, понимаете, как дерево, да, посадить, вот как у нас говорится очень часто. В общем-то, смысл человеческой жизни совсем в другом. То есть подготовить свою душу для жизни вечной, да, для жизни не просто вечной, но еще с Богом, вот. И когда человек просто, вот у него уже нет таких стремлений, то есть он, да, хорошо, он получил вот это исцеление и, как говорится, забыл дорогу в храм, и многие даже забыли поблагодарить Бога за вот такой вот, за такую милость, которую Он дал. Понятно, что болезнь возвращается.
Мягко говоря, милость, да. Жизнь подарила,
да,
человеку.
Да, жизнь подарила, да.
Еще раз.
Да. И часто просто болезнь, она еще более удваивается, и многие люди уже уходят из жизни. И хорошо, если умные люди окружают вот этого человека, да, то есть как-то вот анализируют. Но часто люди еще начинают и хулить Бога, говоря, что вот, ну что, все равно не было никакой помощи, да. А то, что человек, понимаете, люди видят только поверхность вот эту, вот этот глянц, понимаете, а внутреннюю, вот эту духовную, то, что духовная составляющая у нас, она превыше физической, вот они этого не видят.
Какие вам запомнились еще, Ирина Алексеевна, поездки более
сильные? Вы знаете, в поездке свои я езжу с паломнической службой «Лестница». Просто хочу сказать, что как бы эти поездки, они вот все более меня вдохновляют. Почему? Ну, это одна из составляющих, конечно, тут, знаете. Ну, во-первых, немаловажно это для паломника, значит, автобусы великолепные в этой службе. То есть они большие, два автобуса, и вот один он ходит на дальние расстояния. И вы знаете, до того великолепно, комфортно путешествовать в этих автобусах, потому что там и хорошие кондиционеры, и удобные очень сиденья, потому что особенно дальние расстояния, это все как бы сказывается как бы на твоем физическом состоянии. И вот этот определенный комфорт этих автобусов, то есть он, конечно, помогает паломнику не так много устать, и все-таки еще, знаете, получить информацию вот в процессе следования, допустим, до определенного монастыря, до конечной точки следования, значит, еще как-то, знаете, в адекватном состоянии получить вот эту информацию, которую дают тебе в процессе этой поездки. Потому что усталость иногда, знаете, когда устанешь, уже вроде ничего и не надо, никакой информации. А здесь все-таки, знаете, вот эта комфортность, она все-таки вот удваивается. Как бы не забирают у тебя много сил, и эти силы, они остаются на как бы вот восприятие информации, которую ты получаешь в течение этой поездки. И, конечно же, это немаловажно. Я вот своим знакомым очень многим говорю, что, вы знаете, вот все-таки средство передвижения, то есть оно очень важно в поездке. И вот такие...
Здесь вопрос материальных еще проблем.
Безусловно. Но, видите, все равно физическое человека. Как бы наше состояние, оно важное. Все-таки неотделимо, да, от духовного. И это тоже, я считаю, все-таки первооснова. Потому что когда ты болен, когда ты немощен, то, естественно, восприятие, то есть и молитва даже, она бывает заторможена, иногда, знаете, человек просто ее лишается. И поэтому создать условия вот этой поездки, это, конечно, тоже очень важно. И вот лестница, она как раз имеет такие вот условия в виде вот таких автобусов, которые, конечно, облегчают паломничество. Вот. Потому что понятно, что в давние времена паломники ходили пешком, да, значит, порой месяцами, вот годами.
Хотя
да.
бы даже современный еще да. великорецкий крестный ход. Да, это да, же да, ведь да. изумительное совершенно.
Да, да.
Зрелище, да. духовное состояние
Конечно.
Души нашего русского народа.
Да, да. И сама организация, конечно, вот этих как бы поездок, то есть она тоже имеет свою роль, потому что, знаете, когда вот какие-то провалы, то есть можно так вот назвать поездки, какие-то задержки, допустим, да, тоже они играют свою роль. А тут как-то так все мило, хорошо. Вот.
Ну вот скажите, если говорить непосредственно про Урал, то на что можно обратить внимание? На какие маршруты, вот где вы побывали, то, что вам это запомнилось особенным образом?
Вы знаете, конечно же...
С детьми, например, вот тоже очень важно.
С детьми? Очень
поездить.
Да, да, конечно, с детьми, безусловно. Но вот с детьми, вы знаете, для того, чтобы узнать наш Урал, в частности, заводской Урал, времен Демидова, то есть, в общем-то, он основатель всех наших городов уральских, потому что если в центральной полосе России вначале основывались города, а потом какое-то предприятие, да, ну, в общем, какие-то кустарные промыслы эти люди организовывали, то у нас на Урале вначале организовывались заводы, а потом города. То есть города, они были приложения к заводам. То есть вот так вот им можно наши уральские города называть заводы-города. И, конечно же, для того, чтобы вот узнать наш Урал, вот заводской Урал, то с детьми, вот очень интересно, я просто ездила, это, конечно, город Невьянск.
Ой, я там была.
Да.
Это замечательная
да.
была
Да, это же,
поездка.
Знаете, столица да. Демидовых, Демидовского вот этого государства. Это же было государство в государстве. Вот, то есть Демидов, он имел и свою армию, можно сказать, да, и свои суды. То есть ему такие были даны полномочия Петром Первым. И, конечно же, это государство в государстве. Вы знаете, вот я уже говорила о том, что наши дети сейчас не знают не только историю государства российского, но тем более не знают историю вот нашу, уральскую. И Невьянск, он как раз является вот как бы для родителей, для детей. Для родителей это тоже такая, знаете, первая, может быть, уральская страница истории, да, с которой можно изучать Урал. Вот. И, конечно же, родитель, он может вот как раз через это, через вот эту поездку с ребенком, то есть он очень много как бы вот подвести ребенка к интересу изучения своего родного края.
Это
потому что лучше Невьянска, вот знаете, вот, конечно, есть места, но мне кажется, начинать нужно с Невьянска, потому что вот эта наклонная Невьянская башня, ни
Когда
один ребенок, ни Нет, один нет. ребенок, он просто вот как бы не выходит оттуда каким-то равнодушным, понимаете? То есть у них загораются глаза сразу же, знаете, там, значит, какой-то интерес у них такой открывается, вот. И даже они там и дальше хотят ехать, понимаете? То есть вот я бы рекомендовала родителям с детьми и даже, знаете, педагогам устраивать вот такие вот поездки, выходного как дополнительные дня. Даже занятия. Вот да. Я бы, вот, например, хотела, чтобы, вот, допустим, у моих детей, да, вот такие вот были преподаватели, которые бы не только словом на уроки как бы вот несли информацию, но и через вот такие вот поездки, то есть, знаете, здесь вот как-то вот прививается и любовь. Потому что ребенок уже зрительно видит вот эту историю, он может потрогать руками, то есть он окунуться вот в этот быт. Конечно, он мало сохранен, но вот эта старина, она, конечно, ощущается. И я просто рекомендую вот и педагогам, и родителям. И Невьянск это, конечно, вот мы, знаете, после Невьянска еще ехали в Верхние Таволги, вот я была и в Нижних Таволгах. И, конечно, это гончарное искусство, когда ребенок сам садится вот за этот гончарный круг, это, конечно, вообще замечательно. И взрослые, конечно.
Да. У меня, знаете, какой сейчас, Ирина Алексеевна, вопрос возникает. Светские люди, невоцерковленные люди, ну, все равно получается, что ты для себя как-то называешь их так, да? Ну, неходящие, неверующие в Бога. Они ведь тоже напитывают своих детей всевозможными впечатлениями. Вот если побываешь в каком-то крупном городе, ты увидишь, что там, в общем-то, детей стараются везде выходные дни особенным образом водить в музеи, там, на выставки какие-то, в развлекательные центры, положим. То есть, чтобы ребенок, ну, в театры, так скажем, это интеллигентные семьи, чтобы ребенок получал как можно больше информации, чтобы потом это ему помогло, и он социализировался в обществе. Вот. Как вот обстоит, как это можно совместить вот именно православному человеку, православному ребенку в православной семье, вот с какими-то светскими такими поездками?
Знаете, мне кажется, это еще выбор самого ребенка, если это взрослый ребенок, и, конечно, выбор родителей, если это маленький ребенок. Потому что, вы знаете, то есть тоже вот в моем понимании, если это маленький ребенок, все равно я занимаюсь его воспитанием как родитель, да? Мы сейчас привыкли часто у родителей идут на поводу ребенка, и очень часто родитель даже не спрашивает, дает деньги там, ну езжай там куда едете. Если маленький ребенок, я думаю, что здесь родитель, он вправе сам выбирать те мероприятия, как вы сказали, социализации, да, ребенка. И для православного человека, я думаю, что тоже и в этих светских мероприятиях, то есть как бы тоже есть какой-то вот соответствующий отбор, и можно отобрать что-то, знаете, положительное, что-то отрицательное. Ну вот как для православного человека все-таки вот я как родитель, я все-таки выбрала бы вот такие мероприятия, связанные вот как раз с изучением нашей истории, чтобы моему ребенку, вы знаете, может быть, произошла очередная встреча с Богом через какую-то поездку. А вот поездки для детей, они любят ездить. Вы знаете, вот скажи только ребенку, поехали. Он будет, знаете, прыгать от радости и, знаете, хлопать в ладоши. И вот эти поездки, вот Невьянск, я уже сказала, да, Висим, родина Мамина Сибиряка. Несмотря на то, что он, в общем-то, был демократом, Мамин Сибиряк, вот, но, тем не менее, вы знаете, там интересный музей, вот именно народного промысла. И вот ознакомление ребенка вот с нашим уральским народным промыслом, понимаете, опять же, вот пощупать это вот все своими руками, потрогать самовар, потрогать утюг, который, знаете, еще топился на углях, да, вот чего вообще наши дети уже не знают. И, конечно же, та природа, которая там, значит, располагается, эти дремучие леса. Вы знаете,
вообще нет,
еловые леса. Обычно, знаете, те места называют даже Швейцарией, маленькой Швейцарией, потому что, ну, очень красиво. Вот. И, конечно, это несопоставимо ни с одним развлекательным центром. И знаете, даже если взять ребенка, который ни разу не был в храме, и даже не крещенного ребенка, и вот свози его в такую поездку и предложи. что, я думаю, он, знаете, развлекательный центр все-таки применяет на такую поездку.
Я тоже так думаю.
Понимаете? Потому что все равно русский человек, а мы все равно все русские люди, понимаете? Наша душа, она все-таки требует вот и общения с природой. И, конечно же, она жаждет встречи с Богом. Жаждет этой встречи с Богом. И ребенок, пусть не отсоздан, он все равно вот тянется к этому добру, понимаете? А если еще взрослый его к этому добру направляет, то, вы знаете, это вырастет замечательный человек.
Ирина Алексеевна, вы православный человек. Я в начале передачи вам задала вопрос, а что такое для вас означает чувство Родины? Но вы тоже видите, что в нашем городе все больше и больше, и в том числе в стране, в России, появляются людей разных национальностей. И так или иначе происходит внедрение другой культуры в нашу русскую культуру. Вот как мы, русские люди, должны вот это все воспринимать?
Вы знаете, это очень больной, вот для меня больной вопрос, и я думаю, для каждого русского человека больной вопрос. Вы знаете, дело же ведь не в национальности. В общем-то, мы все достаточно долго, 70 лет, жили в национальной стране, да? И Екатеринбург тоже, он как бы вмещал в себя много национальностей. Во всяком случае, у меня в крови тоже, знаете, не одна кровь течет.
А лицо очень славянское.
Ну, потому что папа.
Голубые глаза.
Да. Вот. И я думаю, что все зависит от нас. Очень сложно, конечно. Все равно у нас менталитет у всех разный. То есть Средняя Азия, у них свой менталитет, да? У нас все-таки даже, знаете, отличается от центрального. Вот центральная часть России, у нас уже разный менталитет, да? Мне кажется, тут все равно надо с каким-то... Ну, коли уже вот так вот
идет,
то здесь как-то нужно все равно терпеливее относиться друг к другу. Конечно, ты видишь очень много всяких, порой, вот, исходящих как от людей, которые приезжают к нам сюда, то есть, ну, различных вот каких-то нехороших
негативных
вещей.
Проявлений.
Да, недобрых проявлений. Русский человек, мне сейчас, может быть, скажут, опять призывает к терпению. Русский человек, он всегда был терпеливым человеком. И, наверное, вот это качество не развито ни у одного народа. И, наверное, знаете, еще вот иногда у нас возникают разговоры среди вот моих знакомых православных, как вот воспитывать даже наших сегодняшних детей, да? И я всегда совершенно утвердилась своим собственным примером. Потому что если я буду говорить ребенку белое, а при этом делать черное, понимаете, все мои слова, они просто-напросто будут пусты. Вот эта вот практика двойного стандарта в семье, она очень широко была у нас развита в годы социализма. И сейчас, конечно, она, в общем-то, никуда не делась. И вот этот собственный пример родителя перед ребенком, то есть он никаких слов не надо. Вот ты делаешь, и ребенок учится.
Одна мамочка как сказала, что я должна быть образцом для своей дочери.
Да.
Такие замечательные слова.
Да, как вот и я тоже для своих детей тоже должна быть образцом. Это все время чувствую. И лучше, знаете, один раз сделать, чем 100 раз сказать. И тем более, что сейчас вот у меня такая ситуация, у меня сноха, она не крещенная. И для себя я совершенно точно уяснила, что я могу о православии говорить, знаете, сколько? Часами, днями и неделями, и месяцами. Но толку никакого не будет.
Один только есть путь.
Да,
путь любви.
Это только путь любви. Вот она приходит к нам в семью, она видит, как мы живем. Понимаете, это не поддельно. Я не играю. Спектакля у нас дома никакого нет, он не разыгрывается. То есть все естественно. Когда человек приходит и видит, как... То есть он видит не только иконы, понимаете, на стене, а как бы все равно вот эту атмосферу в доме. Слава Богу. Прошло немного времени, Господь, видимо, услышал меня. То есть она сейчас готовится к крещению, причем я была уже извещена о том, когда она уже далеко ходила на курсы. То есть мне даже, знаете, так не сказали. А тогда, когда потребовалась литература, и, значит, обратились уже ко мне. И я этому просто счастлива, потому что и благодарна Богу, потому что без насаждений, понимаете, человек заинтересовался, и потом вот в эти выходные они приехали, они просто буквально, она меня засыпала вопросами, она пыталась разобраться там, знаете, в таких вот нюансах, и требует, она говорит, почему катехизатор не рассказывает нам о храме, о его устройстве, значит, там, я говорю, ну, видимо, еще время не пришло. Она говорит, ну, мне же нужно суть понять, вот суть богослужения, то есть я уже поняла, говорит, об устройстве мира, там, о каких-то вот таких вот вещах, а сейчас мне нужно знать православие. Ну, дай Бог, вот чтобы она дошла
и
до конца.
Всё сразу да, открывается.
Да. Но к чему я вот это все говорю? К тому, что мы тоже должны быть примером каким-то. Вот если мы себя называем православным человеком, да, то мы должны стать примером для этих людей. Понимаете?
Ну вот смотрите, мы начинаем с вами передачу о паломничестве, а заканчиваем ее совершенно какими-то такими очень глубокими, вот на мой взгляд, сложными вопросами. Вот действительно, вот вы говорите, примером должна быть женщина. Я говорю примером, то есть мы это понимаем, но ведь у человека есть масса грехов. И вот если мы говорим о детях в данном случае, то ребенок все равно видит это в своей маме, так ведь?
Да, безусловно. Но вы знаете, я думаю, что это тоже
слабости какие-то там, ее страхи, может быть.
Да, если учесть, что я в своем ребенке вижу в гиперболизированном варианте свои какие-то, знаете, страсти, понимаете? Потому что все равно дети – это отражение своих родителей, это зеркало своих родителей. И если хочешь увидеть себя в негативе, пожалуйста, посмотри на отрицательные качества своего ребенка. И то есть ты все увидишь. Не знаю, если я вот говорю о своем ребенке, вот если, потому что я о другом не могу говорить, вот, то, вы знаете, всякие ситуации были в нашей жизни, потому что в православии я пришла как бы таким тоже, знаете, тернистым путем. И это, конечно, затрагивало и моего ребенка. То есть скорби терпел и он, не только я. Вот. И вы знаете, это, наверное, все-таки вот зависит тоже от воспитания. В каком плане? Когда ты не агрессивен по отношению к другим людям, понимаете? Вот ребенок, он все равно это улавливает. Он не агрессивен и по поводу тебя, относительно родителя.
А то социальное неравенство, которое существует, бедные, богатые, например, на сегодняшний момент
относительно ребенка,
родители, да.
Как дети воспринимают?
Да, то есть это же ведь тоже происходит. Ну, ребенок это, конечно, же это видит.
Да.
У него есть, а у меня, положим, нет.
Ну, вот это, наверное, тоже момент нужно объяснять ребенку, ведь, понимаете? Потому что ребенок, он что, он как губка, он впитывает, понимаете? И задача каждого взрослого человека, педагога, родителя, бабушки, дедушки. То есть все равно объяснить, то есть дать вот эту ориентацию ребенку, то есть как бы направить вот этот вектор, понимаете, либо к свету, то есть к Богу, либо во тьму, то есть к дьяволу, что называется.
Но тут опять же, без Божьей помощи не справится никакому
безусловно,
родителю.
Безусловно,
никакому.
Безусловно. И здесь, вот я еще раз повторюсь, паломническая поездка. Коль мы уже начали
да,
с паломнической поездки.
Да, совершенно
да,
тема.
Да, паломническая поездка – это вот одно из средств вообще очень действенного для педагога и родителя. И вот я просто рекомендую и даже призываю, просьбу даже вот к родителям и к педагогам, особенно к педагогам. Потому что вот, чтобы вот интересно организовать, да, не оттолкнуть ребенка от учебы. Вот паломничество. И не нужно далеко ездить. Вот все у нас рядом на Урале. Вот я еще раз говорю, Невьянск, Сысерть. Тоже великолепно. Вот я ездила с детьми в Каменку. Значит, мало того, что мы заехали в храм цесаревича Алексея, это вообще такой роскошный терем деревянный, да, но мы еще и проехали к животным, то есть там находится комплекс, значит, где размещается очень много животных, в том числе лошадей. Вот вы представляете, вот это соприкосновение, то есть тогда, когда мы заехали в храм, дети познакомились с храмом.
Сколько всего дается?
Представляете, вот они приложились к иконам, и несмотря там крещённый ребенок, не крещённый ребенок, понимаете? И случилось так, что вот мы когда поехали и в СССР заехали в храм цесаревича Алексея, так случилось, что я стояла у иконы Страшного суда. И, значит, там были родители с детьми. И вот один из детей, поскольку я стояла и рассказывала об иконе, значит, там вот, ну, несколько детей стояло рядом со мной, и один вот, вы, говорит, не знаете, вот что это за икона? И я рассказала. И вот один из детей присоединился к нам, и, вы знаете, он так внимательно слушал, а потом и говорит: мне надо было, говорит, нам еще брата взять. Я говорю: почему? Да потому что, говорит, он у нас пьет. А мы как раз вот, я им говорила о страсти, вот какие страсти бывают, и какие страсти могут привести вот в эту темную часть иконы, то есть как бы там же ведь ад и рай, вот. И дети, конечно, знаете, для них было это вот очень интересно.
Вы помните, что иконы Страшного суда в крестьянских семьях вообще висели над кроватью в каждой семье?
Чтобы человек, да,
помнил,
да,
всегда.
Да, час смертный, да, и вовек не согрешишь, помни, час смертный, и вовек не согрешишь. Да. И вот вы представляете, то есть у ребенка уже отложилось. Я не знаю, что это за ребенок, понимаете? Но если он подошел и вдруг, вот, понимаете, такое сказал, надо было, говорит, нам еще и брата старшего взять, потому что, видимо, у них в семье проблема.
А как то у есть семье него... сейчас нет проблем?
Да. Вот. Но во всяком что случае, вот представляете, какая полезность, проблем. Да?
Конечно.
А потом эти дети едут к животным. То есть они их кормят, они гладят, они катаются на лошадях. И поэтому, конечно, верблюд. Какой ребенок сейчас? Не каждый видел верблюда, страуса.
По городу,
да?
Ходят,
да,
у нас верблюды.
Да?
Да, да. Представляете, да? Мне тоже мой ребенок говорил: мы видели верблюда. Я не поверила. А потом просто мимо наших окон прошел верблюд, и его вел какой-то мужчина. Это потрясающе.
Ну, в общем, вот так. То есть для детей это, конечно, знаете, очень полезно. И просто родители, вот надо отставлять все дела и в воскресный день хотя бы раз в месяц, ну, хотя бы раз в квартал. Но
чем
совершать
чаще,
вот
лучше
эту поездку куда-либо, да. Потому что это запомнится и родителю, и ребенку, и принесет для его души, ну, просто сокровище. Потому что вот наша уральская земля, это, вы знаете, вот мы по золоту ходим, это золото не замечаем. Потому что, несмотря на то, что Урал был, вот я еще раз повторюсь, освоен совершенно недавно, то есть активно он при Петре Первом начал развиваться, но столько, несмотря на это, святых мест, совершенно вообще изумительных, совершенно благодатных, что просто вот это нужно использовать. Конечно же, если говорить вот о взрослых, то... Конечно, человек, вот тоже я, когда, знаете, поездила по Уралу, то, конечно же, мне уже захотелось куда-то в дальние, значит, дали ехать. Вот.
В паломничество.
Да, уже в паломничество. И, конечно же, батюшка Серафим, Дивеево, это, конечно, просто вот необходимо съездить каждому православному человеку. И, вы знаете, вот не так давно... Я как раз ездила в Дивеево, то есть это вот очень любимый мной уголок России, и, наверное, знаете, вот как дом родной уже стал. И мы заехали в Муром, и вот тоже очень запомнилось. Вы знаете, вот до сих пор мне хочется молитвенно обращаться вот к этим князьям, князьям благоверным муромским, потому что не все знают, допустим, да, крещение Руси, князь Владимир, 988 год, и вот вроде бы крещение Руси Киевской, да, о том, что в XI веке, в XII даже, надо сказать, в начале XII века, это крещение Мурома, а это, Муром-то это что? Это, в общем-то, центральная часть России, это же Золотое кольцо. Вот. И это крещение, крещение вот этими вот благоверными князьями, Константином и его сыновьями, то есть Михаилом и Феодором. Вот такие их, знаете, даже называют крестители, князья-крестители. В Муроме как раз монастырь Благовещенский, он находится в центре как раз со Свято-Троицким монастырем, где находится, почивают мощи Петра и Февронии. И вот для меня даже, знаете, более значимо было это. Потому что вот я не знаю, что я испытала у этих мощей, вот этих князей-крестителей. И просто, вы знаете, вот у меня такое даже ощущение было, вот почему-то у меня такое, знаете, родилась такая мысль, когда я стояла в изголовье вот, значит, вот этой раки, где вот три князя находятся благоверных. И у меня такое, знаете, вот, вот я вдруг поняла, почему наша Русь непобедима. Вот я всем существом поняла. Почему вот, что не война, что вот, знаете, вроде бы вот кто только нас не одолевал. А вот пока существуют такие вот князья и чувство сожаления, что вот сейчас мы пока таких князей не имеем. Вот наша Русь, Святая Русь, она всегда сохранялась, она несла веру православную не только для нашего народа, но и для всех, кто нас окружал. Ну, прежде всего, мне хотелось бы пожелать всем радиослушателям, ну, во-первых, здоровья, да? И, конечно же, вот для этого здоровья я пожелала бы вот все-таки как можно чаще совершать вот эти вот паломничества по святым местам. Потому что каждое паломничество, это, я как уже говорила, это, конечно, и познание нашей русской истории, если это зарубежное паломничество, конечно, и как бы истории нашего мира. Но вы знаете, каждое паломничество, оно для многих даже, может быть, вот совершенно меняет вообще вот взгляды, да, взгляды на жизнь, на какие-то свои проблемы. И вот очень часто, знаете, вот если человек в какой-то такой вот трудной проблеме находится, вот у меня просто такое было, я знаю по своей, то есть по своему опыту, паломничество, оно порой может разрешить эту проблему, то есть поездка к тому или иному святому, вот находясь в том или ином монастыре, да, в который ты стремишься, вот в частности для меня это был батюшка Серафим, то есть для человека многое меняется в жизни после этой поездки, потому что во время этой поездки ты вдруг понимаешь, как тебе нужно жить и что тебе нужно делать дальше. Как преодолеть ту или иную проблему. Понимаете, ты приезжаешь уже совершенно с четким осознанием решения этой проблемы.
То, что нужно практически каждому человеку.
Каждому человеку, да. Потому что сейчас у каждого вопросы. У каждого вопросы. И порой, знаете, очень много вот, вот в этих паломнических поездках встречаешься с людьми, которые, знаете, и в храм-то редко ходят, а поехали в паломничество. И это совершенно уже вот когда общаешься в конце поездки, возвращается совершенно другой человек. Это совершенно другие глаза, вообще вот все другое. У некоторых даже голос меняется, он становится тише, он становится милее, потому что уходит вот эта гордыня какая-то, самость, и человек больше смиряется, то есть вот уже хочет побыть в тишине, послушать себя. А что значит послушать себя? Это значит проанализировать свою жизнь, то, как ты живешь. Прийти уже к определению своих страстей и уже начать работать над ними. То есть у человека вот и происходит это изменение сознания, то есть это метаноя по-гречески, да, когда человек меняется и начинает жизнь с Богом. Поэтому я всем желаю вам жить с Богом, ездить по святым местам и черпать вот тот кладезь, который нам Господь Бог дал через своих святых. Черпать силы, черпать знания, черпать здоровье, черпать мудрость, понимание этого мира. Я желаю всем спасения, спасения, спасения и еще раз спасения. Всего доброго вам.
Спасибо вам большое, Ирина Алексеевна. Я хочу нашим слушателям напомнить, что сегодня в программе «Гость в студии» принимала участие паломница Ирина Алексеевна Андреева. И еще раз вас благодарю за не просто интересный, очень познавательный, очень личный такой рассказ о ваших впечатлениях. Большое вам спасибо. Даст Бог, увидимся.
Спасибо, Господи. До свидания.